Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе немецкая мода на ГДРовское. Столетие со дня рождения литовского режиссера Йоазаса Мильтинеса. Памяти чешского историка Душана Тржештика. Амстердамская выставка «Эль Хема». Европейский музыкальный календарь. Начнем с Парижа, где 20 лет назад скончалась выдающаяся французская писательница Маргарит Юрсенар. Дмитрий Савицкий.
января 1981 года Жан Дормессон, невысокий, элегантный, полный энергии 56-летний мэтр парижских салонов, тонкий писатель и еще более тонкий дипломат, принимал, как это называется в столице, под куполом, то есть в зале Французской академии, избранную 6 марта предыдущего года, опять же, по традиции, в освободившееся кресло номер 3, которое до нее занимал Роже Каюа, Маргарит Юрсенар, писательницу, чья непохожесть, даже периферийность, десятилетиями держала ее в неизвестности и которая этим ясным зимним днем неожиданно превратилась из отшельницы острова Мон-Дезер, что в американском штате Мэйн, отнюдь этого не желая, в звезду феминизма, тем более он и не будучи, так как стала первой женщиной-академиком, чем весьма недовольны были сами бессмертные, как они себя называли, ибо, цитирую, «был нарушен закон племени». Маргарит Юрсенар, 20-летие кончины которой отмечают во Франции, начала печататься в 1929 году, но успех, которого она в современном смысле слова и не искала, пришел к ней лишь в 1948 году, после выхода в свет ее необычайного исторического романа «Записки, мемуары Адриана». Импульсом к созданию этого произведения послужила фраза, выуженная из томика писем Густава Флобера: «Богов уже не было, Христос еще не явился, были лишь Цицерон да Марк Аврелий. Момент исторически уникальный, когда человек был один». «Большую часть моей жизни, — вспоминала писательница, — я посвятила попытке представить себе и описать этого человека без богов и без бога, в то же самое время одинокого человека, но связанного со всем миром». Замечу, что сама писательница между церковью и лесом вслух выбрала лес. Ее бог был на природе. Между 24 и 27 годом она написала несколько версий романа-диалога того, что позднее получило название «Записок Адриана». Впервые не идея человека вне мира богов, а видение самого Адриана, римского императора Публия Элия Адриана, явилась ей в Риме во время посещения виллы императора. Но чтобы понять этот вместе с отцом визит, нужно бросить взгляд на ту последовательность событий в жизни Маргарит Креанкур, ее настоящее имя, что принято называть биографией. Она родилась в Брюсселе в июне 1903 года в древней семье аристократа Мишеля де Клиноверка де Креанкура и Фернанды де Кортье де Маршен. Мать девочки, получившей 5 имен – Маргариты, Антуанетты, Жанны, Марии и Жислены, скончалась от перитонита через 10 дней после родов. Частные учителя и отец занимались ее образованием. К 8 годам Маргарит знала Расина и Аристофана. В этом же возрасте отец начал учить ее латыни, а в 12 лет – греческому языку. Внешне Мишель де Креанкур был человеком легкомысленным, крупным игроком, постоянно менял женщин и вместе с дочкой переезжал из города в город, из страны в страну, точнее, из одного казино в другое. При этом он был замечательным отцом, человеком глубоких познаний и, кроме занятий иностранными языками с дочерью, учил ее истории и читал ей вслух Шекспира, Ибсена, Метерлинка, в списке есть даже Мережковский. К 18 годам Маргарит свободно говорила на нескольких языках, а главное, была настоящим эрудитом, И если в те годы Рим и древние камни Европы были игровой площадкой ее интеллекта, позднее в сферу ее знаний попала и современная греческая поэзия Константина Скавафис, которого она переводила, и Дальний Восток и Япония, о которой она писала, в частности, о Юкио Мисиме. В 24-м году, ей шел 21-й год, во время первого посещения Рима отец, уже почти проигравший все состояние в карты и рулетку, отправился с ней в Тиволи осматривать виллу императора Адриана. Останки мраморной колоннады возле бассейна, руины виллы, крытой рыжей черепицей, запущенный сад. Много лет спустя она вновь побывала в Тибуре, Тиволи. Вилла Адриана, как она писала, была обесчещена ресторанами, паркингом и воплями транзисторов. Первая версия исторического романа была утеряна и забыта. Война и любовь после многих путешествий по Греции, Италии, Австрии и Швейцарии вышвырнула Маргарит Краянкур на северо-восточное побережье США, где она поселилась с подругой Грейс Фрик, с которой прожила более 40 лет в Мэйне, а последние годы на острове Мон-Дезер, куда однажды в послевоенные годы прибыл забытый в довоенной Лозанне сундук. В нем были письма, фотографии, и, как писала Юрсенар, сделав из родовой фамилии Краянкур анаграмму, она привычно расправлялась огнем, пламенем камина, с неожиданно вернувшимся прошлым, письмами забытых друзей и родственников, фотографиями, мельком просматривая содержание. Она почти сожгла пачку каких-то писем, обращенных к какому-то Марку, как вдруг до нее дошло, что она сжигает первую версию своего романа «Записки Адриана», и что Марк – никто иной, как Марк Аврелий, племянник императора. Но почему Адриан? Маргарит Юрсенар.
Я посетила однажды воскресенье, как все на свете, виллу Адриана. Я размышляла в первую очередь о великом эллинисте, великом знатоке искусств, об императоре, который создал для себя прекраснейшее загородное убежище, где он собрал и воплотил, можно сказать, все мечты своей жизни. Я думала о любовнике, о поэте, в конце концов о том, что нас в нем интересует и трогает, о гуманисте Адриане. Позже, в 1945 году, когда я решила вновь взяться за записки Адриана, это было после Второй мировой, больше всего меня интересовал в нем образ человека, который смог стабилизировать территорию, землю, как он сам говорил, восстановить мир для Рима. Меня интересовал в нем великий администратор, экономист, который вернул империи процветание. Первый человек Римской империи, которому пришла идея создания федерации, в которой каждый регион имел бы свое место, свой голос в чудесном общем имперском звучании, концерте. Случилось так, что оба этих образа Адриана подлинные, но также и идеальные, Юнг сказал бы, архетипичные. Я не могла не заметить, работая с архивами, с документами, с разрозненными историческими фактами, что он был человеком, который предпочитал дожди Англии к морам Рима, который, ругаясь и споря с секретарем, мог избить его так, что тот страдал от ран, что он иногда пускался в язвительные споры с философами, которые его окружали, что он не любил жену, зато питал слабость к теще, что он был человеком, который позволял себе безумные и трогательные попытки удерживать в живых раз и навсегда умершего любовника, заказывая статую, отливая медали, чеканя деньги, причем в таких размерах, что у нас просто нет подобных исторических примеров жажды бессмертия для любимого. Адриан был практически единственным человеком, который смог довести до такой грандиозной степени скорби. И в то же время мы видим человека, вызывавшего у римлян улыбки своим испанским акцентом в латыни, который был не прочь переброситься скабрёзными шутками солдатней и который в то же самое время питал настоящую страсть к самым утонченным поэтам.
Маргарит Юрсенар об образе императора Публия Элия Адриана, третьем хорошем императоре, как называли его историки, герои ее записок Адриана, на создание которых у нее ушло более 20 лет. Французская академия короновала записки Адриана в 1952 году. Через 3 года писательница опубликовала записные книжки к мемуарам названия оригинала Адриана. Но к этому времени в ее активе уже были «Алексис» или «Рассуждение о тщетной борьбе», «Неразменный динарий», «Восточные новеллы», «Последняя милость», «Десятки эссе», «Переводы Вирджинии Вулф» и Константинаса Кавафиса. В 68-м году выходит ее «Философский камень», в 77-м «Северные архивы», в 82-м «Три повести», собранные в сборник «Как текучая вода». Самым значительным произведением Йорсенар, кроме записок Адриана, был роман «Зенон», вышедший в Париже в самый разгар студенческой революции 68-го года. Несмотря на бурные события той эпохи, роман получил премию «Фемина». Список произведений Маргарит Йорсенар, конечно же, гораздо длиннее. Здесь и ее собственные воспоминания, и обращение к вечности, и пьесы, и ее исследование творчества, или точнее, личности Мессимы. Скорее всего, она, удостоенная всех мыслимых и немыслимых наград, премий и званий при жизни, еще надолго останется самой знаменитой из всех малоизвестных писательниц XX века, подспудно повлиявшей, однако, на лучших из немногих. Назову напоследок лишь имя Паскаля Киньяра. В России в послеперестроечные годы Йорсенар переводили довольно щедро, но причисление ее к сексуальному меньшинству скорее недоразумение, чем преуменьшение ее значимости. Маргарит Йорсенар была больше, я бы сказал, громаднее, несомненно, богаче и глубже простой инакости, иного, более широкого, чем принято признавать вслух, диапазона страсти, как и ее герои. От Адриана и Антиноя до Кавафиса, Томаса Манна или Мессимы.
Путь Маргарит Йорсенар в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час на волнах Радио Свобода. В Праге скончался самый популярный чешский историк Душан Тржештик, специалист по эпохе, отделенной от нас на целое тысячелетие. Но то, что ученый писал о том времени, вызывало бурную реакцию сегодняшних читателей. Тржештик писал о времени Великого Моравского княжества и становлении чешского государства Пржемысловичей. Историк не боялся смелых теорий и, как он говорил, «отваги думать». Душан Тржештик был талантливым популяризатором, а после 1989 года неутомимым публицистом, эссеистом, автором десятка монографий, из которых самыми популярными стали «Мифы чешских племен» и «Чехи и история в постмодернистском котле», рассказывает Нелли Павловского.
Талант Душана Тржештика получил признание только после «Бархатной революции». Он как-то стремительно вышел из тени неизвестности и сразу затмил всех чешских и словацких историков. Тржештик писал в газетах и журналах о традициях, смысле истории, о чешской государственности, о христианстве, о проблемах историографии. Он увлекался и темами, не особенно интересовавшими других ученых – концом идеологии, прогрессом, Европейским союзом и его перспективами, постмодернизмом. Больше, чем прошлое, его интересовало будущее. И в 1993 году он писал.
«Общество, определяющее себя главным образом своим прошлым, общество нездоровое, неестественное. Оно не уверено в себе и поэтому неминуемо становится опасным в идеологическом отношении. Народ, вообще говоря, это некий миф, нечто такое, что существует только потому, что в него верят. Чешский народ выдумали деятели чешского возрождения в XIX веке. Задача современных интеллектуалов – выдумать его еще раз, теперь уже как подлинно демократическое сообщество и, если возможно, без поверий и иллюзий, которые мои сограждане хотят взять с собой в путь к Европейскому Союзу. Народ не равен населению, не тождествен ему. Его суть не в крови или в языке, а в мышлении.
Душан Тржештик родился 1 августа 1933 года в маленьком городке на границе с Германией в семье педагогов. Учился на философском факультете Карлова университета и уже там выбрал своей специализацией раннее средневековье Центральной и Восточной Европы. Пора учения пришлась на тяжелые годы, начало 50-х. В стране проходили кровавые политические процессы. От студентов требовали политической активности. В этом смысле изучение Средневековья давало возможность оставаться в тени. Позже он писал.
«Мои сокурсники Волки-политруки, нагонявшие тогда страх на людей, древней историей заниматься не хотели. Ведь для этого им надо было бы сначала выучить латынь.
Работы Душана Тришчика часто вызывали темпераментные споры и ссоры. Чего стоит, например, его вызов истории, когда он открыл, что в X веке в Чехии при Пшемысловичах процветала торговля рабами.
Попросту говоря, только благодаря работорговле в Европе развился капитализм, и сама она обрела сегодняшние черты. И мы, чехи, тоже должны быть благодарны за свою государственность – торговля рабами. Правда, происходило это все 1000 лет тому назад, но это ничего не меняет. В X веке становлению чешского государства способствовало удачное стечение обстоятельств. Вторжение венгров заблокировало важнейший путь, ведущий из арабской Испании через Францию и Рейн вдоль Дуная на восток к Киеву, а потом через земли хазаров на Нижнюю Волгу, а оттуда на Арабский Восток. Новая дорога отклонилась от Регенсбурга на Прагу и Краков. Как раз в это время Пшемысловичи предприняли завоевательные походы на восток и дошли до границ Руси. Они взяли в плен огромное количество рабов, на продажу которых не распространялись церковные запреты, поскольку те были язычниками. И Прага сразу стала работорговой империей, где невольники продавались в арабский мир с огромными прибылями. Много позже халифы из Кордовы составили из них большую армию. Прибыль от продажи рабов шла в карман Пшемысловичей. Они покупали оружие и лошадей, вооружали свою армию, которую снова и снова бросали на охоту за рабами, в Силезию, Малую Польшу, Галицию. Потом их снова продавали в Праге и снова покупали оружие. Чешско-арабская мельница перемалывала рабов весь X век. Поначалу было отнюдь не ясно, сумеют ли удержаться Пшемысловичи рядом с соседом, возникающей Германской империей. Но в конце X века у них в руках было уже окончательно сложившееся сильное государство, с которым Германская империя справиться не могла. За государство Пшемысловичей заплатили те рабы, которых на пражской малой стране продавали арабским купцам. Мы должны быть благодарны им за свое государственное и, в конце концов, за национальное существование. И на малой стране хорошо бы водрузить им небольшой политкорректный памятник.
Душан Тришчик критиковал решение правительства за то, что в начале 90-х годов в Чехии оно объявило новый государственный праздник – День памяти Кирилла и Мефодия, миссионеров в Великом Моравском княжестве. Тришчик написал, что этот праздник попахивает казацкой нагайкой. Историк принял активное участие в другой важной дискуссии 90-х годов – о высылке 3 миллионов судетских немцев из Чехословакии после Второй мировой войны. Он критиковал истерию чешских националистов, но, с другой стороны, решительно выступал против попыток заставить чешское правительство вести переговоры обо всех вопросах непосредственно с руководителями судетонемецкого землячества. Он считал, что чешским партнером в этих вопросах может быть только правительство Германии. Тришчик писал.
Судетонемецкая проблема не самая важная и животрепещущая для чешского общества. Наша главная проблема – коммунистическое прошлое.
Своими провоцирующими статьями и саркастическим стилем Тришчик выпадал из чешской научной среды, отличающейся академическими, осторожными и традиционно скучными изысканиями. Он как бы вобрал в себя за время короткой стажировки в Париже у Жака Легофа французскую легкость. В его работах не найти надменности обладателя единственной правды, прихожанина одной церкви. Напротив, Тришчик всегда подчеркивал, что это его точка зрения, но что, возможно, и другая.
Невозможно смотреть на наш мир только через одни очки. Нужна разнообразная оптика. Каждый из нас играет в своей жизни множество параллельных ролей и свободно переходит от одной роли к другой.
Журналисты часто задавали Тришчику один и тот же вопрос. Ваши книги анализируют и опровергают привычные мифы, отраженные в летописи старые повести чешские. Мифы о существовании праотца Чеха или о первых князьях Пшемысловичах. С другой стороны, вы утверждаете, что людям нужны мифы. Вот что отвечал им историк.
Я вовсе не смеюсь над потребностью людей в мифах. Народ садится вечером у огня и рассказывает о себе истории. А эти истории им подсказывают, кто они такие. Если мы не хотим быть толпой хоккейных болельщиков, объединенных ревом «кто не скачет, тот не чех», то нам нужны мифы. Хотя бы потому, что модная нынче вера в появление какого-то единого европейского народа просто смешна. Никакого такого народа в ближайшее время не возникнет. Да это и не нужно, как мне думается. Европа всегда была многослойной. Если она оденется в единый мундир, то лишится своей сущности. Ну, а если сравнить наши чешские мифы с иноземными, то получается, что мы отнюдь не народ садистов и извращенцев. Пшемысловичи, правда, убивали и калечили друг друга, но братоубийства найдутся и у других народов. Чешский князь Вацлав искал и нашел убежище в костеле, когда за ним гнались убийцы. Его современник, Оттон I, император Великой Римской империи, приказал убить своего брата Танкмара. Когда Танкмар спрятался в костеле, убийцы не посмели ворваться на священную землю убежища, поэтому они метнули в окно копье и убили Танкмара. Учебники истории об этом не пишут. В нашей истории не было таких ситуаций, когда, например, король из династии Меровингов, сидя на троне, подозвал к себе мальчиков-племянников, посадил их к себе на колени и зарезал. Да, наша история построена на мифах. Но что такое миф? Это рассказ о богах, о людях, о животных, обо всем том, чему люди верят и что считают образцом. Это отличает миф от сказки, о которой знают, что это фикция. Мифы говорят людям, кто они такие и какими должны быть. Такая же функция и у истории.
До самого последнего времени 74-летний Душан Трештик читал лекции по раннему средневековью студентам философского факультета Карлова университета.
В памяти историка Душана Трештика. Нелли Павловская. Две минуты на выпуск новостей, и мы продолжим. Европейский час поверх барьеров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня в программе «Грани времени» долгожданную ратификацию договора о границе России с Латвией обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Алкснесом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ингушетии суд выдал санкцию на арест еще двух подозреваемых в убийстве семьи учительницы Веры Драганчук. Всего по делу проходит 5 человек, один уже находится под стражей. Мосгорсуд признал законным выдачу санкции на арест, объявленного в международный розыск экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. Суд также признал законным арест 100% акций нефтяной компании. В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 296. Среди пострадавших в основном дети. В российской газете опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. В Германии арестованы 3 подозреваемых в подготовке нападений в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». Сообщается, что 2 арестованных граждане Германии – у 3-го пакистанский паспорт. В США на бомбардировщике Б-52, который совершал перелет из штата Северная Дакота в штат Луизиана, по ошибке были установлены 5 ракет с ядерными боеголовками. В Багдаде погибли 6 военнослужащих США. В шиитском районе Багдада на остановке общественного транспорта взорвалась бомба. Не менее 13 человек погибли, более 20 были ранены. Австралия не будет сокращать свой воинский контингент в Ираке, об этом заявил премьер-министр Джон Хауэрд после переговоров с президентом США Джорджем Бушем. В Нагорном Карабахе в перестрелке минувшей ночью погибли 2 азербайджанских и 3 армянских военнослужащих, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана. Российский миллиардер Роман Абрамович не собирается покупать в личное пользование суперлайнер Airbus 380, заявил пресс-секретарь предпринимателя Джон Манн. По его словам, сообщение французской газеты «Фигаро» не соответствует действительности.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В восточной части Берлина, в одном из типовых блочных домов, открылась гостиница в стиле и духе ГДР. Заведение пользуется успехом, рассказывает Екатерина Петровская.
В 33-м номере опять украли портрет Хонекера, жалуется уборщица гостиницы «Остель» главному менеджеру. «Востель» – восточный отель. Так можно было бы перевести название гостиницы на русский язык. Гвидо Зант спокоен. Дела в гостинице идут прекрасно. Все комнаты заполнены, спрос растет.
Нам, правда, приходится постоянно развешивать новых Хонекеров. Его портреты все время крадут. Просто удивительно, ведь внизу в киоске, где мы продаем символику ГДР, он стоит всего 5 евро. Но ведь воровать это же классно. Это так здорово, доставляет нереальное удовольствие. У других крадут полотенца и халаты, а у меня в гостинице Хонекера.
Говорит Гвидо. В «Остеле» время остановилось в период расцвета социализма. Здесь воцарился дух конца 70-х, начала 80-х годов. И, может быть, поэтому коммунистическое представление о собственности овладевает душами некоторых постояльцев. За последние годы приток туристов в Берлин вырос на порядок. Немецкая столица привлекает не только музейными сокровищами и своей трудной историей. Восточный Берлин – самая дешевая столица так называемой Западной Европы, с удивительной смесью стилей и направлений, обилием совершенно непонятных проектов и начинаний, с легким антикапиталистическим душком. Два бывших цирковых артиста, некогда знаменитого государственного цирка ГДР, Даниэль Хельбик и Гвидо Зант, тоже решили сделать что-то свое и заработать при этом немного денег. Для будущих бизнесменов у них было просто прекрасное прошлое. Даниэль работал до начала 90-х канатоходцем, а Гвидо – эквилибристом. Сначала они просто гуляли по городу, встречались каждую среду и проходили небольшое расстояние, изучая все, что им попадалось на пути. Жилые дома, маленькие лавочки, супермаркеты, детские сады, клубы и бензозаправки. Но нечистая любовь к родному городу двигала Гвидо и Даниэлем. Они искали свою бизнес-идею. Обойдя весь центр, друзья обнаружили, что дорогих гостиниц в Берлине много, и они чаще всего полупустые, а вот дешевые хостелы – заведения для тех, у кого немного денег и кто может на пару дней поступиться пресловутым комфортом, забиты до отказа. Так родилась идея создать хостел. Но строить в центре Берлина очень дорого, а вот многие блочные дома ГДРовской застройки пустуют. Спрос на социалистический комфорт у местного населения давно упал. Все решила случайность. Гвидо и Даниэль обнаружили под Берлином старый пионерский лагерь, и воспоминания их захлестнули. Так форма наполнилась содержанием. И очень кстати. Несколько лет назад в Германии стал развиваться новый тренд, основанный на ностальгии по ГДР. Это не ностальгия по социализму, по идеологии. Это ностальгия по прошлому, с его запахами, обоями в оранжевый кружочек, маминым туфлям на платформе, колыбельной и спокойной ночи малыши и портретами чужих, но таких родных дядей на стене. Это мода на детство. И она распространилась именно среди молодых, которые застали ГДР периода своего детского сада и начальной школы. Тренд быстро прозвали «остальгией», то есть ностальгией по Востоку, где Восток, разумеется, Восточная Германия. Именно на этой игре слов построено название гостиницы. Не хостел, а остель. Или остель. Здесь есть номера нескольких типов. Пионерский лагерь, Одиночные и двойные номера в блочном доме, как сказано в описании, штази-сьют с мебелью из резиденции генсека Хонекера в Андлице и комната Вальтера Ульбрихта, генерального секретаря Социалистической единой партии Германии, предшественника Хонекера. Все двойные комнаты стоят 59 евро, что невероятно дешево даже для дешевой немецкой столицы. Одиночки стоят 39. Но если это все же не по карману, то вам прямая дорога в пионерский лагерь, где койка стоит 9 евро, а всего коек 6. Видно, что создатели хостела с реальностями советского пионерлагеря знакомы не были. Во всех номерах остеля оригинальная мебель ГДР, радио, занавески и лампы тоже подлинные. Даниэль Хельбик потратил полгода, выискивая это все в антиквариатах и на барахолках. Большую роль в убранстве номеров играют детали – портреты Хонекера на стенах, кое-где телефонные книги из Восточного Берлина, вымпелы футбольного берлинского клуба «Динамо». Но не все в комнатах старое. Гвидо объяснил, что ностальгия заканчивается там, где начинается гигиена.
Когда речь заходит о чистоте и гигиене, тут уж надо все новое. Туристы хотят чистое и новое постельное белье, новые матрасы и покрывала. Все остальное может оставаться восточным, из ГДР. Действительно старым. Шкаф и другая мебель, портрет Хонекера, лампы. Но постели, тут уж извините, я и сам бы не стал спать на старом.
Уже сейчас, через 2 месяца после открытия, в остеле нет ни одной свободной комнаты, а его владельцы начали скупку квартир по соседству. Никаким пиаром Гвидо и Даниэль не занимались. Они просто сделали хорошую, но совершенно минималистическую страничку в интернете с гимном ГДР, портретом Хонекера, приветствиями в духе «Вы готовы, мы всегда готовы», списком цен и адресом на старой открытке. А дальше все пошло как по маслу. Пресса от Японии до США, поток туристов со всего мира, дизайнер из Нью-Йорка, адвокат из Гамбурга, смешанная группа студентов из Мозамбика и Кёльна. Но остель привлекает не только тех, кто ничего не знает об идеологических и экономических тяготах жизни в ГДР. Гвидо рассказывает.
Однажды к нам забрел журналист, который сидел в Бауцене, одной из самых страшных политических тюрем ГДР. Он так смеялся. И если даже такому человеку, который действительно преследовался режимом, нравится, если даже он говорит, что гостиница отличный гэг, то значит я все сделал правильно.
И, видимо, остель – это не совсем Диснейленд, хотя сюда уже ходят на экскурсии и приводят детей. Совсем не для того, чтобы еще раз прославить дух и букву диктатуры партии. Остель – это легкая ирония над тем временем и примирение с тем бытом, который так долго казался серым, скупым и безрадостным.
Остел в рассказе Екатерины Петровской. В Литве вспоминают выдающегося театрального режиссера, создателя и руководителя поневежеского драматического театра Йозеса Мильтиниса, со дня рождения которого исполнилось 100 лет. Реформатор и педагог, он воспитал несколько поколений актеров и режиссеров европейского интеллектуального направления. Рассказывает Ирина Петерс.
В 1940 году, после учебы в Париже, Йозес Мильтинис открыл в провинциальном тогда литовском городке Паневежес свой театр, ставший чуть ли не на полвека настоящей театральной меккой, и слава которого принесла Мильтинису почет и награды. А начинал он трудно, и только природное упорство, целеустремленность и трудолюбие позволили пройти испытания военных лет, материальную нужду во время учебы во Франции и Голландии, несправедливые гонения чиновников от культуры в советское время. Паневежский драматический театр, слава которого гремела в СССР и за его пределами, отличался глубокими спектаклями, на которые публика рвалась, заказывая билеты не то что за несколько месяцев, но иногда и за год. Сами паневежцы порой с трудом попадали в свой театр, рассказывает театральный критик Татьяна Болтушникиня.
Режиссер, педагог и реформатор Йозес Мильтинис был одним из первых в Европе создателем концептуального режиссерского репертуарного интеллектуального театра и новаторской национальной актерской школы, принципы которой во многом определили путь театра и кино второй половины минувшего века, да и нынче в 21-м эти принципы весьма значимы. Память о Йозефе Мельтинисе хранима благодаря творчеству его учеников, литовских артистов Донатас Банионис, Бронис Бабкаускас, Альгимантас Масюлис, Тасис Петронайтис, Париж 30-х годов. Сюда приехал 25-летний Йозеф Мельтинис, в недавнем прошлом студиец Каунасской актерской школы. В Париже Мельтинис учился в театре-студии «Ателье» у знаменитого французского режиссера и педагога Шарля Дюлена. Здесь его сокурсниками были Жан-Луи Баро, Жан Вилар, а еще талантливый ученик Станиславского Жорж Питоев. Именно в беседах с Питоевым, как рассказывал сам Мельтинис, зародилась у него идея репертуарного театра XX века. В первую очередь пьесы Шекспира, Чехова, Ибсена, Стриндберга, Бернарда Шоу и Луиджи Пиранделло. Ибо в них философствующие, наделенные сильным чувством персонажи, на очной ставке со смертью стремятся осознать смысл своего существования и ответить на вопросы, что есть человек, на чем зиждется его вера, мысли. Эту идею Мельтинис воплотил по возвращении из Франции в Литву, в основанном в 1940 году и почти 4 десятилетия им руководимом, ставшем одним из центров театрального мира второй половины XX века, по Невежском драматическом театре, который ныне носит его имя. Особо известна его оттепельная триада – спектакли «Геда Габлер» по Ибсену, «Шекспировский Макбет» и «Чеховский Иванов». Они стали провозвестниками подлинной духовной свободы. Театр Мельтиниса в ходе своих художественных исканий и открытий воспитал и своего зрителя, умеющего понять ход истории и законы искусства, раскрепощенного и образованного европейца.
Театральный критик Татьяна Болтушникина. Любимый ученик и друг Йозефа Мельтиниса, актер Донатас Банионис, считает главной удачей своей жизни именно встречу с Мельтинисом. «Любой свой персонаж, как в театре, так и в кино, — говорит Банионис, — я всегда старался раскрыть, показывая суть личности, как учил нас режиссер, стремившийся к естественности. Он говорил нам, не надо играть, надо быть человеком». Жесткий как режиссер, даже порой жестокий к своим ученикам Мельтинис, требовавший от них профессионального и личного аскетизма, вот парадокс, с помощью этих запретов воспитал как раз свободных актеров, а его театр в Понивежесе стал в СССР символом именно свободного европейского театра. Много требовал, но много и давал, вспоминает Донатас Банионис, в том числе, как Мельтинис возил начинающих актеров в Москву посмотреть настоящего Чехова.
В 1947 году мы приехали первый раз в Москву, в МХАТе, три сестры, Немировича Данченко постановку, Яланская, Степанова и Тарасова, три сестры. Это для меня до сих пор не могу забыть такое чеховское настроение, настоящее искусство, где глубочайшее размышление, что с человеком делается, и как это все передавалось на сцене в МХАТе. Ну а сейчас он переделывает Чехова, переделывает, что там остается только Тили-Бам-Бам, а не Чехов. Хвалят, а какие хорошие рецензии. А я смотрю, там Чехова ничего нет. Как я понимаю Чехова? Может быть, я такой отсталый старик, который уже не понимает нового искусства.
Донатас Банионис. На это имя и имя Йозефа Мельтиниса многие годы шли зрители, приезжали специальными автобусами из разных республик Советского Союза в Понивежес, порой даже без надежды попасть на сами спектакли, а только взглянуть на здание, где обитают кумиры. Этому свидетель жительница Понивежеса, в прошлом экскурсовод, театрал Надежда Седых.
Игра актеров и атмосфера на сцене волновали, и это воспоминание живо до сих пор. Находясь в театре в зале, оглянувшись, всегда увидишь Мельтиниса. Он сидел за последним рядом, наблюдал за спектаклем, всегда не пропуская ни одного. Иногда его встречали в городе мы. И это тоже было приятно. У меня дома есть портрет Мельтиниса. Мне нравится его лицо, и взгляд, и улыбка. И его снимки, где он играет уже в театре, и я его видела, как он играет. Это было очень интересно, очень интересно. И неожиданно. Я смотрела разницу в спектаклях, и в течение этих всех лет актеры были те же самые, мизансцены те же самые, одинаково все. Он создавал спектакль однажды. Ничего не изменилось, даже количество шагов на сцене. Но они всегда казались новыми. Я смотрела и удивлялась. Идут те же люди, и как будто бы они идут сейчас в первую Бельмондо-Кюи. О, это самое сложное. Это его личный стиль. Но никогда не было оригинальничания. Ни в коем случае. Он никогда не трогал автора. Он делал, казалось бы, совершенно реалистически, и все-таки это был его спектакль. Это очень сложно, его школа. Он научил своих людей, и только свои люди играли в театре. Они создавали вот эту ауру, театральный стиль, этот его стиль.
Надежда Седых из Паневежеса. Сейчас в этом городе, прославившемся благодаря театру Мельтинеса, устанавливают к столетию мастера памятник. Его же режиссерское наследие живет в работах нынешних кумиров, литовских постановщиков Некрощуса, Туминаса, Вейткуса. Говорят, режиссерский театр живет 20 лет, не больше. Дух, стиль в театре уходит с человеком, его принесшим. Но нынешняя необычайная популярность этих режиссеров, выросших на идеях Мельтинеса, дает надежду на продолжение. А Римас Туминас, на днях возглавивший театр имени Вахтангова в Москве и, кстати, ставший первым иностранцем во главе российского театра, не знак ли это распространение европейских театральных идей школы Мельтинеса на благодатную российскую почву? Поживем, увидим. Посмотрим, каковы будут всходы.
Столетие со дня рождения Йозеса Мельтинеса в рассказе Ирины Петерс. В Амстердаме открылась выставка «Эль Хема». Просто «Хема» — это название самого популярного в Голландии магазина бытовых предметов и одежды. «Эль Хема» — это как бы арабская «Хема». Все, от бутылки с напитками и надписи на футболках до логотипа самого магазина, выполнено арабской вязью. Устроитель выставки – Амстердамский институт «Медиаматик», известный своей любовью к шокирующим экспериментам. Эффект превысил ожидания. На выставке аншлаг, и даже возмутившаяся была компания «Хема» теперь заявляет, что видит в выставке источник вдохновения. Рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Всего несколько недель назад популярный нидерландский магазин «Хема» назвал использование его продукции в качестве прототипов для концептуальной выставки в институте «Медиаматик» неприемлемым. Однако к моменту открытия выставки на прошлой неделе страсти улеглись, и директор по маркетингу компании «Хема» Рене Репко даже заявил, что видит в новой выставке источник вдохновения.
Мы горды тем, что в качестве примера устроители выставки выбрали именно наш магазин. И именно наш логотип поместили на футболке. В целом, на мой взгляд, получился прекрасный симбиоз экспериментального искусства и коммерческого проекта. Мы отнеслись к проекту с симпатией.
Нидерландская сеть магазинов «Хема» недавно отметила свое 80-летие. Уже давно, задолго до шведской Икеи, «Хема» стала олицетворением доступности красивой жизни, символом поп-культуры в дизайнерской обертке и по низкой цене. В «Хема» всегда очередь. Ассортимент в магазине обновляется чуть ли не каждую неделю. Здесь можно купить все – от традиционной голландской колбасы и дешевого вина до вполне приличных штор и качественных малярных красок, от ярких школьных принадлежностей до накладных ногтей, ресниц и цветных контактных линз. Не менее успешно работают филиалы в соседних Бельгии и Германии. За успехом «Хема» стоит целая армия дизайнеров. Однако теперь и сам бренд «Хема» стал податливым материалом в руках нового поколения художников. Они пошли дальше, чем Энди Уорхол, который стремился передать всемогущество обертке, тиражируя разноцветные банки из-под томатного супа. Художники института «Медиаматик» изменили форму товаров в знакомом с детства магазине с голландской на арабскую, зачастую и не тронув содержание, говорит директор института Вильям Велтховен.
Я держу в руках самый известный предмет производства компании «Хема» – футболку с логотипом «Хема». А вот другая футболка с надписью «Сыр» на спине. «Сыр» — так называют нас, голландцев, марокканцы. Там, где начинается слева направо голландское слово «сыр», оказалась и заглавная буква арабского слова «сыр» справа налево. То есть два языка сплетаются вместе.
В интервью амстердамской газете «Парол» Велтховен заявил, что целью выставки было оживить дискуссию о межкультурной интеграции. Однако тут же признался, что на такой формулировки настояли адвокаты. На самом же деле поводом к открытию выставки стала разработка 5 новых компьютерных арабских шрифтов в центре арабской каллиграфии Khat Foundation. Амстердамский институт Mediamatic с большим энтузиазмом отнесся к идее разработчиков подчеркнуть важность шрифта как основы развития цивилизации. Шрифта как лейбла, этикетки, с которой начинается наше знакомство с любым предметом и благодаря которой формируется первое мнение обо всем. От книги и газетной новости до марки одежды или автомобиля. Вильям Велтховен.
Мы очень гордимся другим своим изобретением – арабской шоколадной буквой. Нет ничего более традиционно голландского, чем шоколадная буква ко дню Святого Николая. Оказывается, можно и из арабской буквы сделать шоколадку весом в 200 грамм.
Магазин «Хема» устроители выставки выбрали за основу своей концепции, так как большинство зрителей воспринимают «Хема» как чисто голландское явление. Многие уже не помнят, что в 1926 году Хема создал еврейский семейный концерн «Майер». То есть Хема и на самом деле продукт фантазии одной из национальных диаспор на территории Голландии. Фарид Зари, пресс-секретарь одной из амстердамских ортодоксальных мечетей.
С шоколадками мне идея очень понравилась. Это замечательный символ слияния культур. Вообще, такой магазин мог бы стать очень популярным где-нибудь в Арабских Эмиратах. Можно так его и назвать – Эль-Хема. Несколько моих друзей из Дубая, когда гостили в Амстердаме, говорили мне, как им нравится магазин Хема. Ни в одном арабском магазине до создания шоколадных букв еще не додумались. Очень забавно. Молодцы.
Провокационной назвали выставку авторы нескольких писем в адрес устроителей. Вопреки ожиданиям, это были не мусульмане, а коренные голландцы, обеспокоенные появлением арабских товаров в продаже. Однако возмущенные остались в меньшинстве. С первого дня выставка пользуется не меньшей популярностью, чем оригинальный магазин «Хема». Все экспонаты можно приобрести. Например, традиционную мусульманскую рубашку до пят в комплекте с ножницами. Рубашку можно украсить. Предлагается 3 варианта укорачивания – элегантный, женственный и сексапильный. В последнем случае от рубашки почти ничего не остается. Фарид Зари.
Это можно. Если женщина сидит дома и хочет так дома одеваться, ничего плохого в этом нет.
Директор по маркетингу компании «Хема» Рене Репко.
С рубашкой идея хорошая. Может быть, мы даже возьмем ее на вооружение. Больше всего мне понравились полотенца, салфетки и косынки со смешанным голландско-арабским орнаментом. Выглядит стильно.
«Эль-Хема» в рассказе Софии Корниенко. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
4 сентября исполнилось 100 лет со дня кончины Эдварда Грига. В Норвегии 2007 год объявлен его годом, а в городе Берген, откуда композитор родом, сейчас проходит фестиваль его памяти. Музыкальное образование Григ начал получать в Германии, в Лейпцигской консерватории. Продолжил в Копенгагене, где и произошла, возможно, главная встреча его жизни с Рикардом Нурдроком, другим прославленным норвежцем, автором государственного гимна, начинающегося такими словами «Да, мы любим эту землю». Это Нурдрок настолько увлек Грига изучением норвежского фольклора, что народными интонациями проникнута вся его музыка, вся, и фортепианная, и симфоническая, и камерная, и оперная. Главное и самое знаменитое у Грига – музыка, написанная к пьесе Ибсена «Пергюнд». Фрагменты этой сюиты «Утро», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг» – стопроцентные шлягеры классической музыки. И исполняются они в веке 21-м, написанные еще в конце 19-го, не только в концертных залах. Например, в 1931 году мелодия «В пещере горного короля» прозвучала в фильме Фрица Ланга «М». Она иллюстрировала характер серийного убийцы Питера Лорре, который охотится на детей. Эту же музыку использовали в 1967 году рок-группа The Who, а в 2000-м знаменитая «Апокалиптика». Сюита «Пергюнд» была также главной музыкальной темой в французском фильме «Инспектор Гаджет», а первая часть фортепианного концерта Грига исполняется за кадром прогремевшей на весь мир ленты Эдриана Лейна «Лолита». «Утро» из все того же «Пергюнта» бесконечно используется в телевизионных заставках, рекламе, документальных фильмах и ассоциируется с пейзажами Северной Европы в первую очередь. Забавно, но Грик-то ее писал, чтобы изобразить восход солнца над пустыней Сахара. Что не так уж и важно. А важно, что вслед за Нордроком и Григом норвежскую землю полюбили.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важного дела генеральный...
Прекратили работу 10 из 12 линий метро.
Вопрос об инциденте будет вынесен на обсуждение постоянно действующего совета.
Главная проблема – создание кризисных центров как для женщин, жертв семейного насилия...
В результате ночной спецоперации обезврежены...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.